Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня на очень важную для детей Божьих тему – видеть, слышать, реагировать. Последствием нашего видения и слышания является тот факт, как мы реагируем. Обратимся для этого к посланию евреям и посмотрим, что Святой Дух говорит нам в главе 2, стих 9. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех». Возьмем этот текст за наш главный текст. Но чтобы лучше понять содержание нашего текста и цель, которую Святой Дух хочет через него достичь, я перестрою этот стих по Эльберфельдерскому переводу Библии, ближе к оригиналу. «Но мы видим Иисуса, который был немного унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех, но за претерпение смерти увенчан славою и честью». В этой проповеди речь будет идти о видении, слышании и о их последствии. Наша способность видеть оказывает в общем на нашу жизнь в вопросах понимания огромное влияние и имеет также огромное значение. Это влияние мы испытываем с раннего детства, в школе и как взрослые. Такое же влияние оказывает и слышание на наше восприятие и понимание. Вещи, которые мы видим и о которых мы слышим, которым мы посвящаем наше зрение и слух, оказывают влияние на нашу жизнь. Чаще всего это влияние вызывает определенные реакции. Путем видения и слышания часто пытаются в современном мире вызвать в людях увлеченность. Часто это принимает увлекательную и чарующую форму. Чем увлекательнее людям что-нибудь представляют, тем быстрее можно их завоевать на свою сторону. Это мы видим во всех современных видимых рекламах. Но как это выглядит в духовной жизни у детей Божьих? Живем ли мы тем, что в огромном количестве видим и слышим? Или наша вера опирается на что-то другое? В нашем тексте мы имеем ясное высказывание: «Но мы видим Иисуса». В нашем главном тексте нас интересуют в основном эти четыре слова. А что касается слышания, то Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 10, стих 27: «Овцы мои слушаются голоса моего». Все это факты. Как это выглядит? Идет ли здесь речь о видении вещей материальными глазами и об акустическом слышании? Один брат нашего собрания рассказал мне однажды такую историю. Во время моего обучения в библейской школе я находился однажды в пути с целью евангелизации, где я был свидетелем интересного сообщения. Мы ночевали в одной крестьянской семье, где нам рассказали, что недавно умер отец этой семьи. Всю жизнь он искал возможность спасения души для вечности. И перед смертью у смертного одра ему явился ангел. Он развернул перед ним свиток, на котором были записаны все его грехи. Затем ангел свернул снова этот свиток, убрал его, взял другой свиток, развернул его. И на этом свитке были записаны все его грехи и изображен большой красный крест. Я не мог произнести ни слова, как будто мой рот был зашит. Что по этому поводу скажешь? С этим явлением данная семья связала свое доверие о спасении больного отца. Он что-то видел. А что должны делать те, которые ничего не видели? Что же это, бедные несчастные люди? Чему они доверяют и на что опираются? Так ли это? Конец цитаты. Рассмотрим эти вещи с другой стороны. Что будет, если мы не видим и не слышим? Тогда мы, вероятно, как в Лаодикии, будем иметь проблемы. Это говорит Господь в Откровении 3.17. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ, и слеп и наг, ибо ты говоришь, а не знаешь». Они не видели, что является их проблемой. Очень немногие из них слышали, что Господь стоит у двери и стучит. Господь говорит: «Если кто услышит голос мой и отворит дверь». Совершенно ясно, что мы не хотим быть в роли Лаодикии, которая не видит и не слышит. Но именно это послание имеет прямое отношение к нашему времени, к нашей теме. Поэтому займемся этим вопросом. Как мы видим, как мы слышим и что за этим следует? Мы должны научиться видеть, как видят ученики Иисуса, и слышать, как слышат ученики Иисуса. Очень часто Слово Божие говорит: «Смотрите», к примеру, в Исходе 16:29, глава 35, стих 30, в книге Иисуса Навина 8, стихи 4 и 8, в книге Судей 7, стих 17, и так далее. Или «Замечайте и смотрите», а также «Знайте и смотрите» в третьей книге Царств 20 стих 7 и в четвертой книге Царств глава 5 стих 7. Эти выражения мы встречаем в Библии очень часто, а в посланиях семи церквам читаем: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Откровение 2, стих 7, стих 11, 17 и 29. Глава 3, стихи 6, 13 и 22. Семь раз. Конечно, то, что написано в первом послании к Коринфянам 13, стих 9, «Ибо мы отчасти знаем», верно. Это ясно, но на этом мы не должны успокаиваться и не говорить: «Если я немного достиг, то это уже прекрасно, и, быть может, достиг больше, чем другие, и я этим доволен». В этом месте я хочу отметить и надеюсь, что каждый из нас может добавить, что речь идет не о явлениях, не о видении материальными глазами, что речь идет не о каких-либо знамениях, чтобы, наконец, хотя немного, в кавычках, увидеть Иисуса, если это желание в собрании не так уж ничтожно. Никаких голосов с неба, ни от каких-либо заблудших людей, которые хотят сказать: «Так говорит и сказал мне Господь». Я думаю, что это всем нам абсолютно ясно. Да хранит вас Господь от этих явлений, так как имеется предостаточно погибших и, к сожалению, спасенных людей, которые в этих вещах ищут, желают видеть и слышать Иисуса, и через ложь сатаны попадают на ложные пути. Да хранит нас Господь от этих заблуждений. Но как мы можем правильно видеть и слышать? Сами мы этого не сможем, так как имеется много ложных путей. Именно для Лаодикии явно необходимо видеть, слышать и правильно реагировать. Что следует сделать, чтобы наше познание не осталось единичным, жалким, незаконченным делом? Как мы можем стать богатыми в познании, богатыми в видении вещей, которые показывает нам Господь? Как мы сможем правильно воспринимать Его речь? Это именно то, что нас занимает. В нашем исходном тексте автор послания евреям говорит, конечно, к детям Божьим. Но мы видим Иисуса. Что он, этот автор, видел? Ни в коем случае не материальную личность. Но во многих случаях Ветхого и Нового Завета Писание показывает нам Иисуса. Вспомним несколько выдающихся случаев. В одном случае мы видим его как доброго пастыря, и в противоположность этому, как льва из колена Иудина. Далее мы видим его в образе закланного агнца, или тем, который своей смертью лишил силы имеющего державу смерти. Видим его тем, который отдал за нас свою жизнь, или в прообразах Ветхого Завета, в Исааке, в Мельхиседеке, в лице Иеговы, ангелом Иеговы, Божьим ангелом, в Давиде, сыном которого он даже называется. В стихе 10, следующий за рассматриваемым нами стихом 9, мы видим Иисуса в менее известном нам образе. Читаю этот стих 10. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания». Вождя их спасения — это Иисус, который сделался для нас начальником жизни или виновником вечного спасения для всех послушных Ему. Деяния апостолов 3:15 и послание евреям 5:9. В Деяниях апостолов 24:5 народ видел Иисуса представителем назарейской ереси. Так видят Иисуса погибшие люди. Но в действительности, как он описывается в нашем тексте, он является начальником нашего вечного спасения. Никто другой не сможет привести человека к вечной жизни. Никто другой не дан нам для спасения и не стал для нас жизнью вечной, как только Иисус. Об этом мы читаем в послании евреям 5:9. Именно для этого дал нам Его Небесный Отец, но когда Иисуса видели в плоти на земле, то этого почти никто не видел. Лишь немногие, которые уже раньше имели связь с Богом и знали, что Он должен прийти, восприняли Его в истине. К примеру, Симеон и Анна, пророчица из Евангелия от Луки 2, стих 26. Святой Дух сообщает нам о них следующее. Ему, то есть Симеону, было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Евангелие от Луки, глава 2, стих 38. И она, то есть Анна, в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Иоанн Креститель дважды восклицает: «Вот Агнец Божий!» В других переводах читаем: «Смотрите, Агнец Божий!» Симеон, Анна и Иоанн что-то видели, но они были одними из немногих. Если смотреть материю, то невозможно правильно судить. В таком случае все израильтяне должны были бы узнать и признать Иисуса при Его пришествии в плоти. И даже когда Иоанн Креститель воскликнул: смотрите, то это ни на кого не возымело воздействия. У кого это вызвало должное отношение к Иисусу? Израильтяне это быстро забыли. А в Деяниях апостолов, 3 стих 15, читаем еще более конкретно. «А начальника жизни убили, не то чтобы его слушали или не узнали, его убили». Но все это ничего не изменило в том, чтобы Господь стал вождем нашего спасения. Никто этого не искал, никто не желал, чтобы Господь Иисус привел его ко спасению. Люди кричали: «Распни его!» Но вождь лишь тогда может со своими приближенными прийти к цели, если имеет с их стороны большое послушание и верность, если они на каждом шагу ориентируются на него, на его слово. Но окружающие современники не вознаграждали Иисуса этой честью. И кто из нас хотел бы, как Иисус, стать вождем церкви Иисусом, этого множества людей, которые чаще всего имеют совершенно другое в голове, чем его вождь? Как часто стыдимся мы нашего вождя? В послании евреям 2 стих 11 читаем: «Поэтому он не стыдится называть их братьями». Наш вождь никогда не стыдится нас. Еще никогда наш верный Господь Иисус не стыдился ни тебя, ни меня. И даже тогда, когда его презрели на кресте. И каково наше отношение к его водительству, к его путям, по которым наш вождь нас ведет? Видим ли мы это? Согласно Писаниям, мы можем сказать: «Бог дал нам Иисуса Искупителем и путеводителем, начальником нашего спасения, а сатана является искусителем». Между ними великая разница именно в том, что наш Искупитель представляет себя, как он нас ведет и как Искуситель это делает. Рассмотрим это на практике, на одном примере из Ветхого Завета. Вопрос заключается именно в том, чтобы видеть, что Господь от нас ожидает, как Он хочет нас вести, чтобы слышать, что Он хочет нам сказать, и чтобы на все виденное и слышанное правильно реагировать и не вести себя как Лаодикия. Писание предупреждает нас об этом. Для этого обратимся к книге Иисуса Навина 5 и прочитаем там стихи с 13 по 15. Иисус Навин, находясь близ Иерихона, поднял глаза и видит, и вот стоит пред ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: «Наш ли ты, или из неприятелей наших?» Он сказал: «Нет, я вождь воинства Господня. Теперь пришел сюда». Иисус пал лицем своим на землю и поклонился и сказал ему: «Что господин мой скажет рабу своему?» Вождь воинства Господня сказал Иисусу: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Иисус так и сделал. Здесь мы имеем интересное событие, которое по причине краткого описания и имеющее на первый взгляд мало действий при чтении пропускаем или не обращаем на него должного внимания. Мы имеем здесь следующую ситуацию. После 40 лет странствования в пустыне Израиль переходит Иордан и располагается лагерем в Галгале, где Господь снял с него посрамление египетское. Здесь Израиль совершил Пасху, а Иисус Навин вышел к Иерихону с разведывательной целью. Когда Иисус Навин поднял глаза, что он что-то увидел, как сказано в нашем тексте. Иисус Навин видит перед собой человека с обнаженным мечом. Ситуация довольно своеобразная и странная. Такой встречи Иисус Навин не искал, но она произошла, и что же ему теперь делать? Я думаю, что на его месте мы все взяли бы ноги под мышки и быстро пустились на утек. Ибо могла возникнуть очень опасная ситуация, ведь этот человек стоял с обнаженным мечом. Но Иисус Навин не убегает, а подходит к нему. Разве Иисус Навин не видел, что этот человек вооружен? Не опасно ли это? Он просто подходит к нему. Иисус Навин не ищет удаления. Подобное случилось и с Моисеем, который увидел горящий куст. Он тоже приблизился к этому зрелищу, чтобы посмотреть, что там происходит. Естественно, что горящий куст не так опасен, как человек с обнаженным мечом, где, наверное, осторожнее следовало поступать. Но Иисус Навин не был трусом. Человек с обнаженным мечом мог сказать: «Осторожней, прошу соблюдать дистанцию». Иисус Навин приближается к нему вместо того, чтобы удаляться. Он хочет больше познать и больше испытать. Ищем ли и мы откровенно такое же в наших сердцах? Ведь написано: «Ищущий находит» Евангелие от Луки 11, стих 10. Иисус Навин даже не подозревает, кто перед ним стоит. По образу смелого человека он подходит и ищет ясности в этом событии. Вид человека с обнаженным мечом ни о чем ему не напоминал, чтобы он мог сказать: «О, быть может, это...» Нет. Он подходит к нему и ясно спрашивает: «Друг или враг? Кто ты? За нас или против нас?» В этом поступке Иисуса Навина мы видим последовательный образ поведения, в котором нет среднего пути. И у нашего Господа Иисуса мы видим такой образ поведения. В Евангелии от Луки 11, стих 23, он совершенно ясно говорит: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Среди этих слов Иисуса нет места для расплывчатого теплого следования за Ним, хромая на обе ноги, как в сторону мира, так и в сторону Господа. Именно эту проблему имеет Господь с Лаодикией и говорит в Откровении 3, стих 15: «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч!» Повторяю последнюю фразу: «О, если бы ты был холоден или горяч!» Как в вопросе спасения, так и в вопросе следования за Иисусом нет среднего пути. Если даже некоторые дети Божьи пытаются нам это демонстрировать и показывать. Кто не следует в вере и доверии вождю нашего спасения, тот не собирает, а расточает, как говорит об этом Господь Иисус. Иисус Навин не подозревал и ничего не указывало на обстоятельства, которые он мог бы расценить. Он стоял в центре ситуации и события скорого захвата Иерихона. Поэтому человек с обнаженным мечом мог быть из Иерихона или кто-то другой. Именно это мы видим в нашем тексте. Хотя мы можем видеть материальными глазами, хотя и можем воспринимать и различать, но далеко не познать, кто в действительности стоит перед нами, как в данной встрече Иисуса Навина. Он не страшился, но искал ясности в том, что означает эта встреча, и ставит однозначный и абсолютно ясный вопрос. Именно потому, что Иисус Навин видел этого человека, но больше ничего о нем не знал. Ведь за этим событием могло что-то скрываться. Он ищет ясности. Я думаю, что это очень важный момент в нашем следовании за Иисусом. Часто мы видим самые различные высказывания в Слове Божьем. Мы можем их видеть и читать. Мы так хорошо и реально их читаем и видим, как Иисус Навин видел стоявшего перед ним человека с обнаженным мечом. Но мы не воспринимаем, не замечаем того, что за словами Иисуса скрывается намного больше. Мы имеем к написанному прямое отношение, но не воспринимаем того, что Господь в эти слова еще вложил. Действительность этих слов, как они черным по белому написаны, бесспорна. Но что они в Слове Божьем обозначают? Что означает то, что мы в Слове Божьем читаем? Что стоит за этим? Что оно содержит в себе для меня, для тебя, для ситуации жизни, в которой мы стоим? Филипп тоже спросил эфиоплянина, «Разумеешь ли, что читаешь?» Именно это является нашим вопросом. Заключается ли наше чтение Библии в том, чтобы утром найти несколько хороших обетований для предстоящего дня, чтобы с хорошим настроением пребывать в этом дне, или мы ищем разумение Слова? Как представляет себя Слово Божие тебе, когда ты читаешь? Скажу откровенно, как друг или как враг. Это не значит, что Господь является нашим врагом, ни в коем случае. Но как часто, когда мы читаем и, не понимая прочитанного, откладываем Библию в сторону и говорим просто «не понимаю». Тогда Слово Божие служит нам не для пользы. Часто приходит и враг, как он сделал это с Господом Иисусом, и извращает Слово при его чтении и представляет нам его враждебно. Господь этого не делает, как это делает сатана. Поэтому часто можно слышать такие высказывания. «Господь меня не любит, поэтому не все понимаю. Другие имеют большего благословения. Господь и не может мне большего дать, потому что я не так уж верен Ему». И так далее. Таким образом, враг обращает Слово Божье враждебно против нас. Поэтому верующие часто приводят именно такие места Библии, чтобы защитить скудное состояние в духовной жизни. Это не по Божьему намерению. Иисус Навин является для нас в этом пункте примером, ищем ли мы ясности в Слове. Чтобы получать, мы должны действовать, как Иисус Навин. Он приблизился к незнакомому человеку, и пока он ничего Иисусу Навину не сказал, тот оставался в совершенном неведении, хотя Иисус Навин и не отступал назад. Это есть прообраз нашего чтения в Библии. Мы приступаем к Слову, но при этом мы не должны отступать, пока Господь не ответит в прочитанном тексте. Только после этого откроются наши глаза. Горе нам, если удовольствуемся тем, что прочитали текст, но ничего не поняли. Для Иисуса Навина это было бы роковым исходом, и для нас не менее. Тогда разумение или смысл слова останется для нас закрытым. Хотя мы прочитали, как Иисус Навин видел, и можем о прочитанном дать точное описание и, вероятно, сообщить об этом свое мнение, но при всем этом мы прошли бы все же мимо цели. Чтобы Господь Иисус ясно мог к нам говорить посредством своего слова, обязательным условием при чтении Библии является то, что мы должны не только читать и уметь слово декламировать, то есть выучить стих наизусть, но Господь должен иметь возможность и место, чтобы говорить к нам посредством своего слова. И только тогда Он дает нам свет, ясность и ответ. Эту ясность мы видим в лице Иисуса Навина. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.